Сердечно приветствую вас всех, дорогая Церковь Божия. Мы прочитаем Евангелие от Матфея, 7 глава, 13-14 стихи. «Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Аминь. Садитесь, пожалуйста. Мы прочитали с вами о двух путях. И хотелось бы спросить себя и каждого из нас. Когда мы слышим, что нужно входить тесными вратами, нужно войти один раз в жизни сквозь эти тесные врата, а потом только идти вперед, так как за этими тесными вратами будет и узкий путь, с которого мы не уклонимся. Так это или нет? Я думаю, что нет, потому что входить тесными вратами нужно каждый день. Каждый день. И мы об этом немножко поразмышляем. Я думаю, что вот этот узкий путь всегда предстоит нам делать тогда, когда перед нами стоит выбор. Перед нами стоит выбор. И мы знаем, что этот выбор нам нужно делать даже с самого уже утра. Как нам поступить, когда мы просыпаемся, когда мы только-только рано утром проснулись, когда мы чувствуем себя уже почти отдохнувшими, и нам осталось только встать, помолиться, почитать Библию, начать этот новый день? Или же мы все-таки, наоборот, все еще задумываемся о том, что немножко можно еще полежать, и потом уже еще полежать, и уже ничего не остается, как вскочить, быстренько помолиться, если хорошо успели чуть-чуть почитать, и уже бежать, бежать на работу. Я думаю, что для нас всегда этот выбор стоит. Почему? Потому что широкие врата, они не представляют трудностей для человека. А мы, люди, так интересно устроены, что нам всегда свойственно быть и находиться там, где нам полегче. И выбирать тот путь, который нам полегче. И ходить тем путем, которым нам легче ходить. Побыть в посте – тоже узкий путь. Потому что, с одной стороны, кто-то может подумать, ну зачем это нужно мне? У меня и горя-то никакого нет. У меня все в порядке. И вот желудок у меня вроде бы как больной. А тут надо поститься. А как же мне поститься и работать? И человек думает о том, что этим займутся особенные люди, святые люди, которые как-то особенно ходят в истине, они выберут этот особый путь, путь поста и молитвы, и пусть они этим путем идут. Мне не до этого. И этот широкий путь предлагается снова и снова нашей плоти, чтобы нам пойти этим широким путем. Поэтому для нас всегда этот остается выбор. Что нам делать, когда этот выбор для нас предложен сегодня? Что нам делать тогда, когда нас обидели? Когда нас зацепили за живое? Я думаю, что войти в широкие врата – это значит отомстить обидчику. Это значит доказать, что ты не бесхребетный, что ты тоже что-то значишь в этом мире, в этой жизни. Доказать свою правоту обидчику. И, к сожалению, это тоже будет широкий путь, потому что помолиться за обидчика, простить ему, как учил Христос, это будет тот узкий путь, который предлагает нам его слово. Почему? Потому что тогда мы будем победителями. Мы будем победителями, мы победим в этой внутренней борьбе, которая всегда внутри нас происходила и будет происходить. И два пути всегда будут открыты перед нами. Сегодня достаточно легко увидеть эти широкие врата. Сегодня только ленивый может не зарабатывать. И каждый раз у человека, если появляется возможность, он снова и снова готов зарабатывать больше, стремится повкуснее или послаще что-то съесть, получше что-то выбрать. Думает о том, что ему, если есть возможность, почему нет, а иногда и начинает торговаться с совестью. Я еще успею это сделать, мне нужно обязательно заработать, мне нужно обязательно выбрать более удобный, приятный путь, потому что если у меня будет много средств, тогда я смогу сделать что-то еще, что-то еще, что-то еще. И человек снова и снова выбирает широкий путь. И каждый раз что-то нас сдерживает, но если мы переступили совесть, если мы вдруг встали на этот широкий путь, то мы видим строгое предупреждение, что этот широкий путь в конце концов тоже куда-то приводит. И предупреждение звучит так: «Ведущие в погибель». Эти широкие врата открывают путь. И более того, написано, что не кое-кто выбирает этот путь, но написано, что многие идут этим путем. К кому мы себя сегодня относим? Как мы поступаем, когда плоть требует своего? Что мы выбираем? Что мы выбираем, когда мы стараемся как-то внутри себя чуть-чуть придавить голос совести? Какой путь мы выбираем тогда? Я думаю, что есть среди нас даже те, которые не до конца понимают, как идти этим узким путем. Но зачем нам выбирать этот узкий, трудный путь? Это ведь даже и непонятно, что это такое за узкий путь. Где он узкий, где он широкий, этот путь? И вообще, как можно себя лишать чего-то, если открываются какие-то перспективы, какие-то возможности, а я буду себя ущемлять в чем-то? И кто-то думает об одежде, кто-то думает о машинах, кто-то думает еще о чем-то, что разве можно так жить, если есть возможность что-то лучше сделать для себя. Но знаете, слова Иисуса Христа, они звучат каждый раз, когда ты размышляешь об этом широком и тесном пути. И слова эти Иисуса Христа мы с вами тоже сегодня прочитаем. А звучат они так, что настанет такое время, когда опять многие захотят войти в тесные врата, но не смогут. Но не смогут. И, дорогой брат и сестра, я думаю, что это будет печальный конец. Это будет тогда печальный конец, и я думаю, что Христос не ожидает от тебя и от меня такого финиша в нашей с вами христианской жизни. Когда мы попытаемся встать на этот тесный путь, а узкий путь – но не сможем, но не сможем. И чтобы не случился такой печальный конец в нашей с вами жизни, нам нужно прислушаться к Господу, потому что Господь не желает, чтобы мы пришли к такому финишу. И снова мы открываем Его Слово, снова и снова мы открываем Слово Божие, и снова обстоятельства жизни, которые возникают в нашей каждодневной жизни, учат нас выбирать наши пути. Держаться нам стоит только того пути, по которому нам следует идти как христианину, как христианке. Мы можем посмотреть на интересный пример, когда Христос тоже воспитывал, скажем так, своих учеников, будущих апостолов, как Он помогал им понять, каким путем им стоит идти, какой путь им стоит избрать. И для этого я прочитаю с вами еще одно место, которое записано в Евангелии от Марка, 6 глава, с 30 по 34 стихи. Мы очень знаем, я думаю, хорошо эти места, но мы немножко освежим их в памяти. «И собрались апостолы к Иисусу и рассказали Ему все, и что сделали, и чему научили. Он сказал им: пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного, ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда. И отправились в пустынное место, в лодке одни. Народ увидел, как они отправились, и многие узнали их, и бежали туда пешие из всех городов, и предупредили их, и собрались к Нему, ко Христу». И вот возникает такой интересный вопрос. Учеников Он отправил Христос отдохнуть, но отдохнули ли они? Он увидел, что слишком много проводили они время с Ним, но мы видим, что люди, узнав, что те отправились, ученики, дальше куда-то в лодке, Христос остался в другом месте, и многие побежали пешие со всех городов, как только узнали, что Христос собрался около них. И знаете, о чем, мне кажется, мечтали, хотелось бы спросить, ученики? Я думаю, что они, наверняка, мечтали остаться один на один со своим учителем, отдохнуть, прийти в себя, покушать, набраться снова сил. Но я думаю, что тогда, когда они увидели, что ко Христу направилась толпа людей, речи не шло ни о каком отдыхе. Не шло ни о каком отдыхе речи. И мы видим, что действительно они были там, где учил Христос. И весь день Христос учил людей, учил их много, как написано. И к вечеру они уже сказали: место здесь пустынное, а времени уже много, отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть. Ибо им нечего есть. Ну, с одной стороны, можно услышать какую-то тревогу в словах учеников Христа. Они как будто беспокоились об этих людях. Но с другой стороны, возникает вопрос, о чем они больше думали? О людях, которые собрались, или все-таки тоже и о себе? У них не было отдыха, и тоже они ничего, наверное, и не поели, как хотели, как думали об этом. Поэтому понятна их забота, их тревога. Но знаете, как поступил Христос? Как поступил Христос? Вы помните дальше продолжение? Христос предлагает им дать поесть, чтобы они нашли в себе то, что они могут дать окружающей толпе. Что они могли дать? Весь день они сами не отдохнули, не поели. Какая была у них еда, чтобы накормить эту толпу? И вот мы видим происходящее следом за этим событием чудо, когда Христос кормит, преломляя хлеб, раздавая рыбу, и ели, ели, и все насытились, и даже еще осталось. Я думаю, что когда Он повелевал, когда Он требовал, чтобы принесли то, что у них есть, каждый, наверное, мог бы растеряться. Что у нас есть? Что мы можем предложить? Но мы видим, что совершилось это чудо, и ученики снова отступают на задний план и должны все-таки увидеть, что Христос может не только учить, но и совершать чудеса. Я не знаю, о чем думали апостолы будущие, о чем думали ученики Христа, когда они раздавали рыбу и хлеб. Не знаю, братья и сестры. Но тогда, когда я читаю дальше продолжение этого события, Евангелие нам повествует о сердцах этих учеников. Оно нам говорит о сердцах этих людей, которые служили Господу в этом случае особенно, потому что то, что Он им говорил делать, они делали. Знаете, что написано? Написано дальше в 52 стихе, что «не вразумились чудом над хлебами». Почему? Потому что их сердца окаменели. Дорогие ученики, что с вами случилось? Почему ваши сердца окаменели? Каким путем вы думали пойти? О чем вы думали, когда вы раздавали хлеб, рыбу? О ком вы думали больше всего? О себе? О народе? О Христе? Мы не знаем. Но мы видим их сердца. И в Евангелии написано, что с сердцами случилось. Они превратились в камень. Даже чудо не рассмотрели. Получается, что человек с таким сердцем никогда не узнает о чуде, которое может совершить Христос. Спаси Господь нас иметь такие сердца. Я думаю, что, скорее всего, они не поняли той божественной заботы, заботы Христа об этих людях. Не поняли. И, скорее всего, в этот момент они не искали, каким путем им, тесным путем следует идти, не думая о себе. Не думая о себе большего, чем надо было думать. И все же, братья и сестры, я бы хотел бы ободрить себя и каждого из нас и сказать, что ученики все-таки были потом другими. Они были другими, потому что послушание, то, что требует от нас Христос и сегодня, помогало и помогает и тогда ученикам исправиться, и сегодня исправиться каждому из нас и стать другими. И для нас тоже есть в этом хороший пример. Мы знаем, что как только все насытились, если мы читаем дальше об этом событии, ученики, собравшиеся, хлеба и рыбу собрали и отправились в лодки, потому что Христос понудил их, уже понудил их, то есть Он потребовал, чтобы они сели в лодки и поплыли. Он говорит, садитесь и отправляйтесь, нечего больше вам здесь делать. И вот Он их понуждает, Он их буквально заставляет это сделать. Но почему Он их понуждает? Почему они неохотно входят в лодку? Я тоже не знаю об этом до конца. Вполне возможно, что, может быть, теперь они еще больше пожелали остаться со Христом, потому что они увидели, что люди насытились и духовно, и физически, и можно, наверное, остаться со Христом и, наверное, подумать больше об этом чуде, которое случилось, когда Христос кормил тысячи людей. Может быть, они думали о том, что можно и поблагодарить Христа за это чудо, или даже принять хвалу от этих людей, которые вдруг были насыщены. Не знаю, о чем они думали, но Христос понуждает их зайти в лодку и отплывать от этого места. И вот мы видим, раз Он их понудил, скорее всего, они и в этот момент тоже не поняли, что требовал от них Христос. Они не поняли, что Он хотел от них. Но они, мы видим, садятся в лодку и плывут дальше. Какой урок здесь для нас? Я думаю, что прежде всего Христос ожидает. Ожидает, когда мы научимся мыслить духовно. Когда мы будем различать тесный и широкий путь. Когда мы будем выбирать тот узкий путь, который ведет, как здесь было написано, к жизни, путь, ведущий в жизнь. Путь, ведущий в жизнь. Я думаю, что для нас это очень важно, потому что даже тогда, когда ученики не хотели делать то, что от них требовалось, но они это делали, они становились другими. Они становились другими, они покорялись, они, скажем образно, садились в лодку, потому что этого требовал Христос, и они плыли туда дальше, в Вифсаиду. Я думаю, что для каждого из нас вот это новое, куда отправляет нас Христос, нас ожидает. Конечно, у нас своя у каждого Вифсаида. И, конечно, Христос, может быть, и сегодня как-то понуждает нас поступить так, как нам необходимо поступить. Если мы покоряемся Его воле, если мы покоряемся Его Слову, тогда мы избираем тот узкий путь, который ведет нас к жизни. Если мы считаем, что нам стоит еще что-то обдумать, если мы считаем, что нам будет тяжело и трудно, если мы считаем, что наша плоть не выдержит это испытание, которое предлагает нам Бог, когда предлагает нам тот или иной узкий путь, тогда мы еще на плотском пути, тогда мы еще на том широком пути, и мы знаем, куда этот путь приведет. Но дальше мы читаем в 47 стихе. «Вечером лодка была посреди моря, а он один на земле, и увидел их, бедствующих, в плавании». Они отправились на лодке. «Но увидел их в бедствующих плавании, потому что ветер был им противный, и около четвертого стража ночи он подошел к ним, идя по морю». Идя по морю, и море дальше стихло, успокоилось. Братья и сестры, если нас, тебя или меня, отправляет, понуждает Господь отправиться каким-то путем, а мы еще этого не понимаем, тогда нам предстоит пережить еще одно событие. Опять будет какая-то странная ночь, опять будет странное какое-то бушующее море. И нам нужно будет, чтобы в нашу лодку, в нашу жизнь зашел Христос, чтобы успокоилось наше внутреннее состояние, чтобы внутренний мир, которого мы ожидаем получить вместе со Христом, мы все-таки почувствовали, что Христос с нами, и что успокоится наша жизнь, и душа наша снова и снова обретет желанный покой. Поэтому для нас очень важно, чтобы побыстрее наступило это утро, когда подойдет к нам Христос, когда мы будем Его ожидать, когда мы вдруг поймем, что мы ничего не можем сделать, потому что ветер жизни против нас, потому что кидает нашу шлюпку жизни туда и сюда, и мы не знаем, куда нам дальше плыть. Попросим Христа войти в нашу жизнь, как Он вошел в лодку к ученикам, чтобы стихло это море, чтобы нам обрести вновь то, что нам не хватает, особенно сегодня. Поэтому, когда грубеет наше сердце, мы только что слышали о сердце, когда он не хочет, когда сердце наше не хочет входить тесными вратами, когда это наше сердце настаивает на своем, и нелегко нам его уговорить, нелегко нам сломить свой характер, нам нужно что-то делать, потому что мы знаем, что тогда Бог допустит те или иные трудности в нашей с вами жизни, а может быть скорби, а может быть даже и бедствия. Мы не знаем, что может случиться. Но, братья и сестры, дорогие друзья, я думаю, что тогда, именно тогда Господь особенно близок к нам, и тогда особенно мы понимаем Его уроки, потому что Он здесь нас не забыл. Он нас воспитывает, Он нас любит, и Он нас не оставляет одних в этом бушующем море жизни. К сожалению, хочется здесь еще одно добавить, что есть те люди, которые живут с таким грубым сердцем, которые не желают, несмотря ни на что, все же смириться перед Господом, которые, к сожалению, грубеют день ото дня, год за годом еще больше и больше, которые не желают примириться с Господом, встать на этот узкий путь. Что делать тогда с ними? Знаете, всегда хочется снова и снова посмотреть на этих учеников и спросить, какое сердце у них тогда было, когда они увидели своего Господа, но вдруг закричали не своим голосом, потому что подумали, что идет не Господь к ним, а идет какой-то призрак. Они снова Его не узнали. Они Его не узнали, когда Он шел к ним, правда? Так ведь написано. Они закричали очень громко, испугались то, что они увидели. Не узнали своего Господа. Не узнали своего Господа, за которым столько времени ходили. Столько чудес Он делал среди них, столько Он их наставлял. Казалось бы, узнаешь на краю горизонта такого человека, которого ты любишь, ценишь, понимаешь. Узнаешь ведь, правда, родного человека? И по походке, и как-то еще по каким-то очертаниям можно узнать. Но они не узнали. Не узнали те, кто с ним разделяли и скорби, и переживания, и они его не узнали. Как и тогда, когда они не увидели чудо, которое Господь совершил. И поэтому еще раз скажем о том, что каменное сердце не способно даже узнать Христа, не способно принять то чудо, которое Христос готов сделать в жизни человека. Оно не способно понимать Христа. И оно не бьется трепетно, когда Христос перед тобою. Оно не переживает от присутствия Господа. И больше того, к сожалению, оно даже не подскажет, что Господь стоит рядом с тобою. Это вот те грубые сердца, о которых мы знаем, о которых мы молимся, чтобы Господь изменил их каменные сердца, чтобы Господь через обстоятельства жизни, через молитвы, которые мы снова и снова возносим Господу, на руках молитву несем этих людей, чтобы Господь их изменил сердца, чтобы они встали на тот истинный путь, И вот снова эти слова Христа. «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут». Даже те ищущие с каким-то сердцем должны искать этот путь. Но мы видим, что многие даже не возмогут встать на этот путь. Так сказал Христос, значит, так оно и есть. И вот сегодня, я думаю, что, как и тогда, дьявол делает, враг души нашей человеческой, все то же самое. Делает все то же самое, все возможное, в его темных силах, что только возможно, чтобы и нас с вами, христиан, завлечь на этот широкий путь, чтобы мы его выбрали, потому что нам вдруг может показаться, что этот путь легче. А нам, людям, свойственно иногда идти там, где нам легче. И знаете, и это не обязательно, совсем не обязательно, какой-то открытый грех или какая-то явная неправда в нашей с вами жизни. Совсем не обязательно. Широкими вратами может быть все то, что мы можем себе только представить. Все, что угодно. Все, что угодно, братья и сестры, что уводит наши мысли от Христа, что уводит наши размышления от того, кто предлагает нам вместе с Ним подумать о нашем жизненном пути здесь и сейчас, сегодня. Поэтому, если есть в твоем или моем сердце, что вытесняет Христа, что мешает Ему находиться там внутри, в глубине нашего сердца, давайте подумаем, а нужно ли нам это. Входите тесными вратами, потому что широкий путь ведет в погибель, а тесные врата – в жизнь вечную. Аминь.